Юля 129, Гульнара 391, Мария 771, Яна 215, Галина 515 и Татьяна 432. Выставки и каталоги: Гюзель 933, Павел 222, Катя 401, Наталья 916, Ольга 168, Марина 141. И книжки: Галина 712, Наталья 715, Сергей Челябинск 24, Саша, Челябинская область, 30, первые две цифры. Ну вот, собственно, и все. Не называю призы, которые вы получили, поскольку каждый получает то, что он заказывал. Именно это является главным условием нашей такой практической игры. Не забудьте про игру рождественскую, которая обязательно произойдет еще в течение этого эфирного дня. Будьте готовы, чтобы услышать очередной сигнал к игре. Ну, а сейчас сигнал к программе «Дифирамб». Через несколько минут в студии появится Александр Калягин.
Ну кто в нашем крае челиту не знает, она так умна и прекрасна, и вспыльчива так, и властна, что ей возражать опасно. И утром, и ночью поет и хохочет, веселье горит ей, как пламя. И шутит она над нами, и с нею мы шутим сами. Ай-яй-яй-яй, что за девчонка, она все тотчас же сыщет ответ, всегда смеется звонко. Ай-яй-яй-яй, зря нищеты, в деревне нашей права же нет другой такой челиты. Жемчужные горы, гулят ей сеньоры, но денег челите не надо. Она весела и рада, без денег и без наряда. По нраву челите лишь солнце в зените, а всех кавалеров шикарней. Считает простого парня, что служит у нас в пекарне. Ай-яй-яй-яй, ну что за девчонка, она все тотчас же сыщет ответ, всегда смеется звонко. Ай-яй-яй-яй, зря нищеты, в деревне нашей права же нет другой такой челиты. Для нашей челиты все двери открыты, хоть лет ей не полных 17, но взрослые все признаться, ее как огня боятся. И любим ее мы, и терпим ее мы, и справиться с нею нет мочи. Над нами она хохочет и делает все, что хочет. Ай-яй-яй-яй, ну что за девчонка, на все тотчас же сыщет ответ, всегда смеется звонко. Ай-яй-яй-яй, зря нищеты, в деревне нашей права же нет другой такой челиты.
Дифирамб.
Дифирамб. Александр Калягин здесь в студии. Здравствуйте, Александр Александрович.
Здравствуйте.
Вы хотели,
Сенечка,
сделать заявление, я знаю, вы готовились.
Да, да? Я готовился.
Пожалуйста.
Я хочу сегодня всех радиослушателей и все свободолюбивое человечество, даже не выговаривать свободолюбивое пока еще, а свободолюбивое человечество поздравить с днем рождения главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. Пауза, музыка. Thank you.
Так.
Достаточно.
На этом торжественная часть у нас заканчивается, официальная, и мы приступаем к нашему интимному разговору, в котором, конечно же, уважаемые друзья, вы можете принять участие, если воспользуетесь нашим пейджером 974-22-22 для абонента «Эхо Москвы».
0-1-0-2-0-3.
Либо, спокойно, не путайте людей, 3-2-2, помните, как Малыша Карлсон. И телефон прямого эфира 203-19-22. Обязательно будем принимать ваши звонки, наверное, во второй части программы. У нас уже много пришло вопросов по интернету. Вот Елена Сергеевна, пенсионерка из Москвы, спрашивает вас, Александр Александрович. Простите дуру старую, а как на русском звучит название вашего театра?
Вот, ну, наконец-то. Да, как Елена...
Елена Сергеевна.
Елена Сергеевна, вы не одна такая, которую путают. Говорят, этраца, эсарата.
Эсетера.
Эсетера, эсэсэсэра.
Или эцетера говорят.
Да, эцетера и так далее. Это латынь. Уважаемая Елена Сергеевна, это древний язык, это уже язык, часть слов перекочевала в другие языки, в частности, во французский. Пушкин очень часто пользовался этим словом. Эцетера – это прекрасное слово, обозначающее просто вечное движение, и так далее, и тому подобное, и прочее. Вот в буквальном переводе «и так далее», «и тому подобное» и прочее. К театру это имеет непосредственное отношение. «И так далее», «и тому подобное» и прочее. В театре все возможно. Театр не имеет остановок. Можно так, можно, так сказать, переживать тяжелые времена, можно веселые, грустные и так далее. Но это вечное движение «и так далее», «и тому подобное» и прочее.
Кстати,
что может быть лучше?
Я хочу напомнить, что раньше, когда только театр появился, на логотипе был портрет отца-основателя Александра Александровича Калягина. А потом вы его убрали.
Да, это меня уговорил наш художник Виктор Дургин. Поначалу мы, ну, мы существуем пока еще между гастрономами, между всякими...
Гастронома уже нету.
Гастронома
нету. Забили досками.
Вот, да. Ну, да. Мне интересно, что будет потом. Между гастрономами, между всякими другими
эхо торговыми
точками.
Эхо Москвы тут какое-то валяется рядом.
Эхо Москвы на самом верху. Оно как бы и сверху смотрит на все это. Вот. И поэтому, конечно, чтобы как-то привлечь внимание, что помимо гастронома, помимо одежды есть еще что-то, он мне уговорил вот повесить лицо. Повесили, потом сняли.
Повисело.
Да, и снял.
Хочу напомнить нашим слушателям, что кроме того, что Александр Александрович Калягин является отцом-основателем и художественным руководителем театра «Эцетера», он еще является генеральным секретарем Союза театральных деятелей Российской Федерации.
Ксения, нарочно так, генеральный секретарь, вы как-то из политического никак не можете выйти, из политических сфер.
Директор Советского Союза практически.
Да, начальник театров, еще говорят.
Император.
Чукотки.
Начальник Чукотки.
Да. Нет, председатель Союза театральных деятелей.
Отвечайте за всех театральных деятелей, все, что они творят в своей жизни,
вот так,
да, на ваших глазах, вы за это отвечаете. Но на самом деле я хочу всерьез вас спросить, поскольку мы тут живем в Москве совершенно отдельно от всей страны, и в том числе и в театральном смысле, вот есть ли какие-нибудь героические личности в российском театре на сегодняшний день? Я имею в виду вообще в масштабах страны, а не только в масштабах Москвы и Санкт-Петербурга.
Героические в каком смысле?
Которые вот, несмотря ни на что, и вопреки всему, держат в своих руках городские муниципальные театры, которые заполняются ежедневно зрителями и которые не позволяют себе перестраивать репертуар под антрепризу, под коммерческий спектакль, а вот то настоящее российское, русское театральное движение, которым мы гордились издревле.
Ксенечка, ну если вы считаете меня искренним человеком,
да,
я думаю, так и вы так и относитесь ко мне, то поверьте, то, что я скажу, абсолютно, вот как мне кажется, это искренне. Почти все художественные руководители и директора театров города Москвы. Несмотря на то, что Москва помогает, несмотря на то, что правительство действительно очень сильно помогает Москве театральным организмам выживать и жить. Лужков очень печется о театре, московских театров. Но все равно требуются усилия. Помимо опеки властей, все равно требуются усилия. Вот эти усилия... Почти все герои.
В Москве?
Я говорю почти все. Мы говорим о Москве.
А в России?
И в России также.
объясняю просто.
Вы так вообще ездите по стране, смотрите,
а как,
да?
А
как там живут люди?
Все время езжу.
Театры
довольно
именно.
Часто. Поэтому, когда иногда москвичи, московские художественные руководители или директора театров говорят со своей, в общем, достаточно, в общем, обеспеченной колокольни, так назовем, в общем, обеспеченной, несмотря на героические, подчеркиваю, усилия, все равно выживать в этих условиях. Некоторые все равно забывают, что такое Россия вне Москвы. Как там театр существует. Там действительно проблема, очень много проблем. Некоторые проблемы решаются благодаря хорошим губернаторам, благодаря хорошим мэрам, которые действительно не обманывают деятелей театра и придумывают разные поощрительные гранты, ну и так далее и тому подобное, и помогают жить и пожилым актерам. Но сама ситуация кадровая, например, для меня вот вновь я то, что услышал, я раньше такого даже над этим даже не задумался. Например, теперь многие прекрасные даже режиссеры, молодые режиссеры, не хотят возглавлять театры. А зачем им это
главная
забота?
Боль, да.
Зачем? Они поставили один спектакль, поставили другой спектакль, получили, в общем, за два спектакля. Два месяца. За 4 месяца они получили годовую свою зарплату. Переезжают в другой город, переезжают в другой театр, в другую область. И ставят там спектакль и получают, опять-таки, годовую свою зарплату.
И зачем им головные...
Да, и зачем им головные боли? Вот эта актриса довольна, этот актер недовольна, это пожилой, этому надо помочь. А труппа занята, не занята. Как сократить, а как, наоборот, набрать? Тут крыша протекает, тут надо что-то придумать для постановки, чтобы, так сказать... Ну и так далее и тому подобное. Это первое. Для меня удивительно, что многие, оказывается, театры остаются без главных режиссеров. Раньше это мечта была, да. Туда поехать, Гинкас, откуда он приехал? Из Сибири? Понимаете, вот мечта была у многих там заявить о себе, Москва услышит и пригласит и так далее. Сейчас такое не существует. И это первая проблема. И вторая, конечно же, то, что, например, те... Студенты, которые становятся актерами в Москве, все там, ну, условно говоря, 150, 120, 130 человек остаются в Москве. В провинции почти дефицит просто молодых актеров.
Раньше было распределение.
Распределение закончилось. Мы здорово поломали в этом смысле государственную систему заявок, распределительных всяких грантов. Раньше ты обязан был отработать, меня тоже могли послать. Вот Глушенко посылали, например, Глушенко посылали в Кострому, да, ну вот Царев ее оставил в Малом театре, ну и так далее. То есть, короче говоря, это и это поломано. Поэтому система образования тоже начинает хромать и не выдает на гора те молодые таланты, которые готовы там проявить себя. Проблема, естественно, с жильем, проблема, естественно, с зарплатой, проблемы и так далее и тому подобное. Но, в принципе, если способный человек, все решается. Поверьте, если он становится, ну, как бы заявляет о себе в какой-нибудь губернии, в каком-нибудь там областном центре, на него обращают внимание, ему помогают.
И забирают в Москву.
Ну, не забирает Москву, там помогает. Он становится местной звездой, и ему помогают с квартирой, ему помогают. Ну, надо суметь себя заявить еще.
Ну, на самом деле, это вечные проблемы для людей, которые себя отдают театру, режиссеров и актеров.
Ну,
они никогда не жили хорошо.
Ксенечка, это верно. Поэтому мы не жалуемся, но вы говорите о героических, начали о героической теме в нашем деле. Но речь идет о провинции. Угу. Там немножко по-другому. Все высвечивается, и немножко, так сказать, эти проблемы корневые становятся.
А вот смотрите, еще то, что мне кажется, тоже проблема, которая вот возникнет рано или поздно, так называемые смены поколений среди главных режиссеров. Ведь сейчас поколение, которое сегодня существует, ну, будем говорить там о Москве, либо даже или о Петербурге, это люди, которые давно и успешно работают в кресле главных режиссеров. Ну, можно там перечислять, в том числе Калягина Александра Александровича, там,
меня,
Захаров, Любимов, кого мы там еще, ну, боже, ну, все Москву, там, Генрета Яновская.
Ксенечка, спасибо, за что вы затронули эту тему. Вот поверь мне, вот смотрим в глаза друг другу. Я все время думаю над этим. Я прекрасно и очень хорошо осознаю, даже не понимаю, осознаю, что тот театр, который строится сейчас на Мясницкой, это, с моей точки зрения, это уникальный будет театр.
Это ваш?
Да. Угу. Новый театр. Вот это помещение мы отдаем Москве, она забирает. Дальше она распоряжается, как ей заблагорассудится, Москва. Угу. Я имею в виду, правительство Москвы захочет там устроить открытую площадку, прекрасно. Захочет еще что-нибудь придумать. Или кого-то пока, я слышал, там, Диме Бертману предложить, пока ему будет строить Геликон-оперу. Угу. Тоже хорошо. Это их дело. Вот строится в Москве на Мясницкой театр. Уникальный. Почему я говорю уникально? Потому что все, что вот вы увидите когда-нибудь, это все идея Александра Калягина.
Вы имеете в виду техническое оснащение?
Техническое оснащение, внешний вид, когда театр, как собиратель всех жанров, эклектика, как стиль существования нашей жизни. Вас не смущает, когда вы ходите в антикварную лавку, и стоит стул Ардека, канделябр XIX века, кресло ампир?
Это же все антикварные вещи.
Антикварные
это
вещи.
Это шир-патри.
Ну, так, конечно. Вот со временем вы поймете, что театр обладает тем же стилем. Переплюнуть большой театр, переплюнуть, я имею в виду архитектурные всякие новшества, или малый театр, или колонны.
Сейчас, минуточку.
Или,
сейчас, или есть колонны. Уникальный театр,
дайте,
простите,
я дайте я скажу. Дайте
есть
я
театр нет. Образцова, да, Сергей Образцов, который его придумал с этими часами, с этим музеем, с этим уникальным
сейчас,
наполнением.
Да,
что от него осталось? Да, архитектурное сооружение, вот, и все.
Так, сейчас новости будут, поэтому вы мне не дали сказать, и я очень обижен.
Нет, ну, давайте договоримся.
Да, пожалуйста, я договорю. Короче говоря, прекрасный театр. Вот он должен оставаться с хозяином.
Вот.
С хозяином. И я думаю над этим. Театр строится на московские деньги, на бюджетные деньги, слава тебе, Господи. И спасибо, опять-таки, Лужкову, спасибо правительству. Но театр должен остаться театром. Мне бы очень больно было бы. Конечно, мне все равно, когда меня не будет. Но, тем не менее, больно было бы понимать, что когда-нибудь этот театр превратится в нечто подобное, что когда-то называлось театром. Поэтому кто будет во главе театров, таких, как вы называли, вот, людей, угу, которые действительно уже за 60, это вопросы.
Пока остановимся, передаем слово Ане Казаковой, новости, а потом продолжим.
Дифирамб.
Так нету, если личности, то тогда давайте простимся. Пусть это будет историей вообще нашей истории. Вот такой период, огромный период жизни, гордость российского театра, русского театра. А что у нас впереди? Давайте, скажите нам, что у нас впереди? Впереди у нас модные, яркие, дорогостоящие вещицы. Среди которых, может быть, где-нибудь, может быть, увидеть какую-то потрясающую одну сцену. И все. С артистами то же самое происходит.
Театр – это одна из, как бы сказать, составляющих нашей жизни. Если в жизни происходит многое того, что не должно происходить, театр, знаете, не может быть в армии все здорово, а вот на гражданке все плохо. Или наоборот, все на гражданке здорово, а в армии... Мы часть чего-то.
Ну, почему же в самую страшную годину театр у нас мог позволить себе говорить то, чего никто не мог себе позволить говорить вслух?
Ну? Мы часть процесса. Когда ломали все в 90-е годы, к сожалению, все, я подчеркиваю, все. Мораль, ценности, когда топтали, когда, простите меня, либералы делали все, чтобы, ну, в кавычках либералы, делали все, чтобы, так сказать, затоптать иногда то, что называл совесть, то, что называлось вот, как бы, традиция.
Александр Александрович, вы тоже тогда слыли либералом в то время?
А?
Вы тоже в то время слыли либералом?
Ну,
как я творческой интеллигенции.
Некоторые... Я говорю о псевдолибералах. Понимаете... Ну, например, мне, я же не буду жаловаться, но три года шла на ТВЦ передача «Магия».
Да.
Ее передвигали туда-сюда.
Глубже,
сюда.
Глубже в ночь ее передвигали.
Да, ее в ночь передвинули, совсем в ночь передвинули, и потом ее совсем закрыли. Единственная передача с такими творческими, долгими творческими портретами актеров. У меня все кассеты сохранились, мне все дали, прекрасно работала команда. Ее закрыли. Вместо этого идет шоу. Я ничего против не имею, Борис Моисеев. Ничего против, клянусь.
Там Борис Моисеев выступает?
Да нет, но в этих программах теперь уже в других. В это время идет шоу. Музыкальное, очередное шоу. В это время на втором канале там, американский фильм, на этом русский фильм. Какая разница? Нет ни одной театральной передачи на ТВЦ. Ну, Борис Ноткин прекрасно ведет такую какую-то гламурную передачу.
А на других каналах тоже нету никогда ни одной программы про театр. Вы
я
видели?
Хотел бы спросить. И пишу Попцову письмо. Вы либерал. Вы же стояли у истоков. Вы говорите о культуре. Вы говорите... Какой-то невнятный ответ. Написал второе письмо. Я не понял. Дело не в моей личности Калягина. Не, замените, вам не нравится, другой пускай. Пускай ведет молодой, кривой, косоглазый, все равно кто. Но сохраните передачу. Ответа не последовало на второе письмо. Вот, пожалуйста, вот так поступает генеральный директор ТВЦ Попцов, который славился всегда либеральными взглядами. И вчера по телевидению он здорово говорил о том, как... Какой ужас. Нет ни одного культурного вообще, ни одной культурной нотки. Я говорю о том, что театр одна из составляющих. Одна из составляющих. Ломали традиции. И под это, знаешь, а давайте сделаем, как у американцев. А давайте сделаем, как у французов. А давайте, мы еще не доросли. Не доросли. Я осознаю, что такое антреприза. Очень хорошо понимаю. Но когда я беру театральную афишу города Москвы и вижу, что уже 90% антрепризы, при том, что все это некачественно, кто ее проверяет, кто ее цензурирует.
А какой выход, Александр Александрович?
Ну, не в смысле выход? Цензурирует, понимаете,
понятно,
а в смысле
да.
Какой-то, я не знаю, проходит какой-то художественный хотя бы совет, тот самый, который ты уважаешь. Какой выход? Ну, нам не нравится, но, понимаете, ну, мы говорим там пуританская, ханжеская Америка. Ну, есть какие-то выходы.
Ну, например?
Есть какие-то выходы.
Например?
Ну, есть правила там в американском, я не знаю, телевидении, ниже пояса показывать нельзя голые. Ну, есть какое-то правило. Ну, черт, я к примеру говорю сейчас. Ну, каждый устанавливает свои правила. Мы же не навязываем туземцам свои правила. Ну, есть правила поведения этой нации, этого слоя общества.
В программе «Аншлаг» ничего не показывают ниже пояса. Там же ничего не показывают.
Ну. Меня не раздражает. Хотите, переключайте программу, хотите, не переключайте.
Ну, мы сейчас с вами пришли на массовое телевидение,
да,
и бог
будем,
с ним. Пусть оно живет по своим законам, да? Давайте
да.
Не будем обольщаться, в конце концов.
Да.
Телевизор – это массовое зрелище. А если говорить о театре? Вы же раньше, я помню, мы до сих пор тоже возникают эти разговоры, что вот у нас из кресла главного режиссера можно уйти только вперед ногами. То есть как вот члены политбюро, вот если будешь сидеть до 150 лет, пока жив, и ничего с тобой не сделаешь. А с другой стороны... А кто остается? А кто остается? Кто способен подхватить театр после Андрея Александровича Гончарова и сделать театр такого же уровня? Кто способен подхватить театр после Юрия Петровича Любимова и сделать театр такого же уровня? Я уж не говорю про Эфроса, которого давно нету.
А вы спросите этих мастеров, они воспитывают?
Учеников?
Учеников.
А Эфрос воспитывал учеников.
Ну, в свое время у Ефремова была такая стажировка. У Эфроса было такое, так сказать, в его практике. Люди стажировались, ходили. У Хейфица было. Ну, люди приглядывались, люди присматривались, люди, как бы сказать, воспитывали. Действительно удивительно. Знаете, вот Кнебель воспитывал, вот Андрей Попов, там, ну, какая-то гения, вот Хейфец. Да, действительно, потрясающе. Потрясающе, когда вы называете такие имена. Просто я думаю, что все равно это традиция. Все равно и тогда были какие-то непонятные люди иногда во главе театров. Но все-таки те люди, которые отвечали за искусство, они отвечали, конечно, не только партийным билетом, но какой-то еще какая-то совесть была у них там. Знаете,
партийная.
Вот щемила. Нет, творческая совесть. Ведь я убежден, что правильно, вот, например, комитет поступил, назначив Козака в театр Пушкина. Тяжелый театр, со своими такими традициями,
да.
И очень какие-то даже, как сказать, инфернальные какие-то разговоры вокруг этого, я не знаю, там, видение, невидение, Конан,
там, призрак,
или Таирова,
да, да, да.
И так далее. Надо работать. Козака назначили, ну, театр, как бы сказать, стал интересен, пошли же люди.
А молодые...
и мы сейчас не говорим о совершенстве, но это путь. Назначили Мирзоева. Козак в свое время испытал тяжесть и ушел из театра Станиславского. Назначили Мирзоева в театр Станиславского. Человек ушел, не знаю по каким причинам, не знаю, ушел. Театр пустой, это плохо.
А ушел по тем же причинам, по которым вы говорили, не идут в главные режиссеры в провинциях. Лишняя главная боль.
Театр
Надо
Вахтангова.
Всех обеспечить работой.
Да. Да. Надо воспитывать. Я также вот думаю, кому, вот искренне говорю, кому. Вот я говорю сейчас вот Сашу Морфову. Ну, Сань, ты присматривайся. Ты думай.
А вы помните, сколько Кирилл Юрьевич Лавров мучился в поисках главного режиссера БДТ? Сколько это длилось лет после смерти Товстоногова?
Да.
Это сколько уже прошло? Так, давайте-ка мы куда-нибудь уйдем подальше от театра. О, Виктор пишет нам из Санкт-Петербурга. Как вам культурное заседание нашего правительства? Какой жанр? Как уважать их после увиденного? Восклицает Виктор. Ну, что за культурное заседание нашего правительства?
Уважаемый Виктор, это было нормальное заседание.
Рабочее.
Рабочее заседание. Вы смотрели в урезанном виде. Вы смотрели очень фрагментарно. Все-таки
наверное,
это, так
самое сказать, лучшее
информационно.
Показывали.
Нет, не самое лучшее. Иногда лучше, иногда... Ну, надо же всю, как бы сказать, весь контекст заседания увидеть. Это было нормальное заседание, рабочее заседание правительства. Вот и все. Где, что мне понравилось, где высказывались действительно какие-то критические замечания. С одной стороны, с другой стороны, ну, я во всяком случае не увидел глянец, и мне это понравилось. Вот честно вам скажу, что само по себе приятно. Не просто заседание правительства, на котором мы сразу приняли решение. Особенно по такой сфере, как культура.
Какое там можно было принять решение? По культуре.
По культуре?
По культурке, да. Да,
я скажу, какое.
Денег?
Ну, несколько. Ну, во-первых, чтобы хотя бы выделенную сумму, все-таки она была выделенной суммой, это первое. Потому что назначает одну сумму, дают другую, это первое. Второе, договориться все-таки, какие законы принять надо было. Закон о меценатстве. Без этого мы не двинемся никуда. Закон о меценатстве, закон о творческих союзах. Это сразу в развитии культуры и гражданского общества. Что хотите. И туда же можно закон о культуре, если хотите.
Что закон о театре надо еще делать.
Закон о театре, потому что есть отраслевые законы. Нравится, не нравится. И вот закон о театре тоже мы. Ну, пока люди сопротивляются.
Да вы еще спокойно живете в вашем СТД. Вот посмотрите, что творится в Союзе кинематографистов.
Союз театральных деятелей.
Там спокойные люди.
Может гордиться своей деятельностью.
Да, это все от того, что такой генеральный секретарь?
Опять?
Да.
Как же тебе нравится это слово-то, генеральный секретарь?
Нет, ну правда, у вас там происходят шумные заседания, когда там кричат. А вот вы, Калягин.
Конечно. С закрытыми дверями.
Серьезно?
Конечно.
И чего инкриминируют?
Нет, ну, мы друг друга высказываем, когда забираются заместители. Мы очень бываем нелицеприятны в наших разговорах. когда собирается 5-6 человек, мы говорим друг другу, все. Это правильно. Но то, что Союз театральных деятелей многое делает, и много сделал, я уж не говорю, программа, благодаря, конечно, президентской инициативе, программа помощи русскоязычным театрам. Угу. Вы не представляете, что это такое? Это когда Тбилисский театр едет по России, Грибоедовский, когда из Бишкека едут по России, когда люди плачут от счастья, когда приезжает Ереванский театр, когда идут семинары, когда идут семинары критиков. Вот семинар был молодых актеров у Толи Васильева.
Ну, видишь, какая-то жизнь все-таки происходит, товарищи. Не так все страшно.
Так благодаря работе, благодаря тому, что не надо спать.
Вот Инна нам пишет. Ксения, заседание в правительстве по культуре было прекрасным. Вам ничего не нравится, что делается в нашей стране. А вот Калягин изумительный актер и режиссер. Понятно?
Противостояние.
А ты нас разводят с вами, Александр Александрович.
Не разведут.
Разведут. Дорогой Александр Александрович, восторгаюсь вашим талантом, творчеством, успехами. С наступающим Новым годом. Жена первого вашего учителя Чиндорина Геннадия Васильевича, Вера Николаевна.
Спасибо.
Знакомое вам имя? Нет?
Ну, знакомое, я скажу сразу. Знакомое. Ну, Ксенечка, а можно мне поздравить сегодня одну из моих любимых актрис?
Завтра у нее юбилей, да?
Да.
Завтра. Я знала, что вы это сделаете. Вы должны это сделать, пожалуйста.
Мы с этой актрисой знакомы, ну, ей было 17 лет, мне было 18 лет, а мне было 23 года, 20. Вот с тех пор мы и знакомы. И с тех пор мы дружны, и с тех пор мы действительно любим друг друга, и просто обожаем друг друга говорить, и внимание друг другу просто необыкновенное. Это Настя Вертинская, Анастасия Александровна Вертинская. Я ее поздравляю с ее прекрасной датой, к которому она, ну, к этому юбилею она относится чрезвычайно с юмором. И, я беру у нее интервью тут на Радио России. Она говорит: Саша, а что ты боишься назвать? Бери, говори, 60 лет. Вот, Настя, я не верю, во-первых, что тебе столько. Ты мудра, очаровательна, изящна, красива. Жду тебя на сцене. Хочу тебя вот видеть на сцене.
А пригласите, у вас же театр
свой. Я ее все время приглашаю. Ну, у вас же театр. Я ее приглашаю, Ксения.
Вы сами ведь играете. А взяли бы Вертинскую, позвали бы.
Ксения, как еще? Как? Молю. Не хочет.
Не хочет?
Пока не хочет.
А будет какой-нибудь бенефис? Завтра или когда, не знаете?
Не знаю, это вы ее спросите.
Так хочется.
Настенька, поздравляю, если ты слышишь, не слышишь, передадут дети.
Давайте мы сделаем вот что. Телефон я обещала включить. Пожалуйста, возьмите наушники, Александр Александрович. Да?
Какие?
Да какие на вас там смотрят, черные вот, да. 203-19-22, если у вас есть вопросы, задайте это быстрый вопрос Александру Калягину, и будет вам счастье. Алло, здравствуйте.
Алло, алло.
Да, пожалуйста.
Ага, Радио Москвы, да?
Да, Радио Москвы.
Так, пожалуйста, у меня вопрос к Александру Александровичу.
Он вас слышит.
А, Александр Александрович?
Да.
С вами говорит Марина, ваша старая знакомая. У меня к вам вопрос следующий. Такой вы обаятельный, веселый, добрый человек. Как вы могли совершить такое злостное преступление? То ли закрыть, то ли продать Рузу благословенную, которая отдыхала все ваше актерское брат.
Марина, принято. Да. Принято.
Я знаю,
закрыть
кто это говорит.
Или нет, продать?
Нет, мы не закрывали, не продавали. Как любое хозяйство, особенно то, что называется недвижимость, надо ее, так сказать, содержать в определенном, как бы сказать, в определенной форме. Денег, она в таком разваленном виде, находится в таком упадническом виде, что денег у нас нет на полное поднятие. Было просчитано. Поэтому для того, чтобы поднять, мы нашли инвестора. Слава тебе, Господи, нашли инвестора. Конечно, для того, чтобы сделать, надо чем-то поделиться. Значит, вот инвестор будет чинить, ремонтировать Розу, и там часть помещений будет по-прежнему Союза театральных деятелей, в которых будут отдыхать члены Союза.
В том числе и Марина, да?
Безусловно.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Александр Александрович.
Да.
Ваш давний поклонник, но я к вам как по вашей театральной союзу.
Так.
Вот. когда-нибудь будет восстановлена практика съемок на кассеты для телевидения спектаклей?
Угу. Спасибо.
Наверняка есть хорошее.
Спасибо за вопрос. Вот сейчас, кстати, по-моему, еще идет на канале «Культура» фестиваль театра Фоменко. Там как раз почти весь репертуар сегодняшний снят на пленку. Это уже спасибо.
Это правильный, конечно, вопрос, и мой ответ тоже будет правильный. Профессионально, для того, чтобы профессионально и очень хорошо снять спектакль, ну вот, например, Ксенечка говорит о театре Фоменко, который, кстати, снимали на телевидении, спектакле, которого снимали на телевидении. Дело в том, что это много камер, 2-3 камеры, это монтаж и так далее и тому подобное. У нас есть почти, в данном случае, у нашей «Золотой маски» почти весь срез театральной жизни России по годам. Но это все очень непрофессионально, потому что и по звуку, и по технике, и так далее, и тому подобное. Для того, чтобы хорошо снять, нужны хорошие деньги. Мне нравится вообще ваша идея, которая действительно была воплощена раньше. Был театр у микрофона, был театр на телевидении, снимали спектакли. Раньше, в советское время, этим занималось действительно государство, которое считало нужным, необходимым донести, условно говоря, до города Хабаровска, предположим, премьеру малого театра.
Угу.
Сейчас для того, чтобы снять малому театру, нужна сумма, условно говоря, там 5-10 тысяч долларов. Ну, для этого нужно найти эту сумму. Вот проблема только в деньгах. Желание есть.
Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Александр Александрович.
Да.
Одно слово, может быть, другим и важнее дозвониться. Но вам за последнюю запись крэпа, я жила за рубежом, и вот сейчас приехала сюда, и 3 раза уже смотрела. Это камертон.
Спасибо.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
Вы знаете, это настолько тонко и настолько сильно, что равного просто нет. У меня не было возможности высказать вам это лично.
Я потрясен, честно вам скажу. Я вчера играл последний раз, последний спектакль в этом году, последнюю запись крэпа. Ну, в январе теперь уже буду. И мне очень приятно слышать это. Спасибо вам.
Как вас зовут, простите?
Светлана Юрьевна Медведева.
Спасибо вам,
Светлана
Юрьевна.
Вы знаете, я всех вокруг себя, уже кого могла, просила и просто приказывала сходить на этот спектакль.
Спасибо.
Выживем.
Спасибо.
Поставил мой любимый режиссер Роберт Стуро, который, как бы сказать, уловил то, что называется, мое предощущение жизни. Вот так бы я сказал.
Еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. Это «Эхо Москвы».
Да, да.
Вот идет передача.
Вы уже в прямом... Да, вы в прямом эфире.
Меня зовут Владислав Владимирович.
Говорите.
Никаких вопросов к вам нет, Александр Александрович. Ради Бога, живите и творите дольше.
Спасибо.
Все.
Спасибо.
Спасибо вам большое.
Так, хорошо, у нас идет к финалу близится разговор. Правильные звонки пошли. Алло, здравствуйте. Алло.
Ксения, алло. Это вы подстроили.
Очень плохо слышно, простите, ради Бога, у нас не получится связи. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Татьяна, я из Перми.
Угу.
Александр Александрович, спасибо вам большое за ваше творчество. А вопрос у меня такой. Сейчас у нас в театре драмы, в Пермском театре драмы, работает Борис Мильграм.
Да.
Пригласили его, наш губернатор пригласил его,
да,
в наш город.
Да.
Вот, и у меня такой вопрос. Я знаю, что он приглашает у московских актеров, московских режиссеров для постановки спектаклей. Я хотела бы узнать, есть ли у вас с ним какая-то связь и договоренность, может быть?
Нет, лично у меня нет.
То есть вы хотите,
я
чтобы
знаю,
Александр Калягин приехал к вам, да?
Да, очень.
Понятно.
Понятно.
Да.
Спасибо вам. Так.
Еще звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Это «Эхо Москвы»?
«Эхо Москвы».
А игра?
Какая игра?
Ну как, какая?
Это Петр?
Нет,
нет,
это не...
А то Петр все время рвется в игру. А вас как зовут?
А?
Как вас зовут?
Вообще-то меня Сергей зовут.
А,
ну,
Сергей.
Ну, вот рождественская игра.
Ну, вы будете следующий после Петра. Ладно? Алло, здравствуйте.
Хорошо.
Алло.
Алло.
Да, добрый день.
Добрый день.
В духе
я
времени.
Я получила комсомолку.
Так.
Комсомольскую правду. И
так.
У меня здесь вот два купона.
Смотрите.
«Как сохранить молодость» Натальи Фадеева.
Так.
И Виталий Кличко станет отцом.
А зачем вы нам все это сообщаете?
А как вы мне...
А?
А купон здесь как
есть? Ну, отвечайте,
Александр Александрович. Насчет купона. Ну, что делать? Надо его использовать, купон. Газета свежая?
Свежая.
Свеженькая. Значит, вот купон надо использовать по назначению.
Ну что, еще попробуем. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, да.
Александр Александрович.
Да. Попали.
Вы знаете, я жительница Арбата, и говорят, что когда вы переедете в новый театр... Этот театр отдадут под казино и варьете.
Как
что
вас
вы
зовут?
На это скажете?
Как вас зовут, простите?
Зовут Татьяна Александровна.
Татьяна Александровна, знаете, у меня другая информация. Мне сказали, что новоарбатский гастроном отдадут под казино и под варьете. Но, может быть, и Калягина туда же, я не знаю. У вас какая информация, Сан Саныч?
Ну, вот насчет новоарбатского, бывшего
да.
новоарбатского гастронома, я это слышал, Ксенечка, то, что вы говорите. А то, что нашу площадку под казино, я слышал другие версии. Что она может быть, как я говорю, открытой площадкой для ну, театральных проектов. Или туда пока такая... поместят некоторые театры, которые
Вот вы сказали про Бертмана, да?
Например, вот у Погребничка трагедия случилась. Почему бы не помочь со временем и пока не играть там? Другое дело, нужно ли Погребничка такое помещение? Это сам Юра будет выбирать. Но мне бы хотелось, конечно, чтобы традиции театра в этом доме пока еще остались, конечно, хотелось бы.
У нас заканчивается наш разговор с Александром Калягиным. Поскольку мы встречаемся, видимо, последний раз в этом году, я думаю, что стоит воспользоваться моментом и попросить Александра Александровича, то, поскольку он поздравил Настю Вертинскую с праздником, да, то давайте поздравьте и наших слушателей с наступающим Новым годом, пожелайте что-нибудь.
Ксенечка, прежде всего я хочу вам сказать спасибо. Вы, сколько мы знаем, вы очаровательны, вы действительно вездесущие. Вас
я везде
так нагрузили такой работы тяжелой. Ваш сегодняшний именинник Венедиктов, конечно, сделал тяжело вам. Вам будет тяжеловато дальше. Вот. Вы раньше вели такие эксклюзивные передачи. Ксенечка, я поздравляю вас с Новым годом. Я знаю, что вы очаровательная женщина. Это видно. Очаровательная мать. Знаю, как вы волнуетесь о детях. Я хочу поздравить всех своих и не своих радиослушателей с Новым годом. И вы знаете, видимо, я какой-то в этом смысле консерватор. Я всегда говорю только об одном – о здоровье. Это было мне, когда я 20 лет, даже несмотря на свое... Я понимаю, что мое медицинское прошлое во мне, как бы сказать, по-прежнему светится. Но я говорю всегда о здоровье. Все остальное прибудет, будет, останется, придет и так далее.
Аминь.
Будьте все...
Так.
Будьте все здоровы, абсолютно искренне.
Александр Калягин наш сегодняшний гость. Спасибо большое и до встречи в театре, я надеюсь. Пока.
Спасибо.
Дифирамб.